программу. Сегодня исполняется 140 лет со дня смерти имама Шамиля. Его называют символом борьбы кавказских народов с царской Россией. В качестве имама Шамиль руководил горцами Чечни и Дагестана 25 лет. Он создал имамат, первое в истории объединенное государство народов Северного Кавказа. Нынешнее поколение участников вооруженного сопротивления в целом считает себя наследниками Шамиля, но все же весьма неоднозначно оценивает факт его перехода на сторону русских после штурма аула Гунип в 1859 году. В нашей постоянной рубрике «Гость недели» об этом размышляет обозреватель северокавказской редакции «Радио Свобода» Муртуз Дугричилов. С ним беседует Олег Косов.
Муртуз, отношение к Шамилю со стороны российских властей часто менялось, исходя, видимо, из задач Петербурга, а потом Москвы на Северном Кавказе. И все же, кто был Шамиль? Человек, который прошел путь от простого общинника до имама Чечни и Дагестана.
Да, несмотря на то, что он носил этот высокий титул, Шамиль всегда называл себя простым узденем. Действительно, Шамиль занимает очень большое место не только в истории, не только как человек, о котором написано сотни романов, вышедших еще при его жизни. Шамиль занимает большое место в мировоззрении, в менталитете дагестанцев, в первую очередь, ну и всех остальных кавказцев. Потому что, с одной стороны, это вождь сопротивления, воплощение стремления к свободе. С другой стороны, уже после события на Гунибе, многие ученые в угоду тому или иному политическому курсу стали преподносить его как человека, который признал ошибкой свою борьбу против царской России и завещал своим потомкам вечный мир с Россией.
А что было до этого?
Шамиль не был первым, кто поднял знамя борьбы за свободу. Мы знаем шейха Мансура Ушурма, который нанес первое крупное поражение царским войскам в 1785 году, но уже в 1794 году он умер на Соловках, куда был сослан. После него были имамы Гази Мухаммед, Гамзат, сам Шамиль. Сопротивление продолжалось и после Шамиля. Почему я вспоминаю эти имена? Потому что тот факт, что 25 августа 1859 года Кавказская война закончилась, как шапкозакидательски заявляли царские историки, он не отвечает действительности. Война продолжалась вплоть до советских времен. Но почему стал Шамиль вот столь популярной фигурой, вокруг которого столько спекуляций? Потому что вот тот факт, который я упомянул, сдача в плен и якобы вечный мир с Россией, это на самом деле не так. На самом деле Шамиль был вынужден сложить свое оружие, потому что в основном все наибы предали его, перешли на сторону царской администрации. Сопротивление было фактически истощено. Сегодня продолжаются вот эти спекуляции. С одной стороны, одни преподносят Шамиля как символ борьбы, продолжающейся и по сей день на Северном Кавказе против современной России. Другие преподносят его в качестве пораженца, который сложил оружие. Третьи преподносят его в качестве человека, который явился собой олицетворением русско-кавказской дружбы. Но ни одна из этих версий не отвечает действительности. А фигура самого Шамиля оказалась очень удобной для вот этих политических манипуляций.
Каковы были главные цели сопротивления в 19 веке?
Другой ошибкой является то, что Шамиля преподносят как ярого фанатика и врага России. Шамиль начал свою борьбу, как и его предшественник, его старший друг, учитель имам Гази Мухаммед, против местных феодалов. Первое, что он сделал, это разорил дом хунзавского хана. Целью его было установление шариата на территории Дагестана. Он не ставил перед собой целью воевать против России. Ну а поскольку все эти удельные князья дагестанские, хунзавский хан, Шамхал-Тарковский и так далее, поскольку все они были вассалами России, носили генеральские погоны, естественно, Россия стала на их защиту. После этого борьба трансформировалась, и в конце концов все это обернулось большой русско-кавказской войной.
Говоря о последних годах жизни Шамиля, российские историки очень много пишут о том, что он наконец-таки признал Россию своим новым отечеством, и вот его пример пытаются навязать сегодняшним лидерам сопротивления на Северном Кавказе, что сдавайтесь, мы против России воевать бесполезно. Эта концепция насколько отвечает исторической правде?
Тогда первое условие, которое Шамиль поставил перед генерал-фельдмаршалом Борятинским, перед тем, как сложить оружие, было отпустить его с его сподвижниками в хадж. Для того, чтобы выполнить это первое требование, уже когда Шамиль приехал в Россию, он оказался перед необходимостью принять российское подданство. А это предполагало собой клятвенное завещание, предполагало собой присягу. Именно нежеланием приносить эту присягу на верность царю объясняется столь длительное его пребывание в России. Ему не было предложено сдаться в плен. Администрация царская предлагала ему переговоры, перемирие.
То есть в Россию Шамиль поехал не пленником, а участником
переговора. Да, если бы Шамилю было предложено сдаться в плен, история повернулась бы иначе.
Говоря о связи движения Шамиля и нынешним движением вооруженных радикальных мусульман на Северном Кавказе, можно ли говорить о том, что образ Шамиля более удобный для российской пропаганды, нынешние сепаратисты его не пытаются сделать своим знаменем?
Естественно, они считают себя наследниками, но и среди них есть разброд. Кто-то говорит, что Шамиль предал дело джихада, сложив оружие перед царем. Другие, наоборот, понимают его положение, обвиняют наибов в том, что именно их предательство вынудило пойти Шамиля на такой шаг. Некоторые российские квасные патриоты преподносят это как дело непобедимости русского оружия, и видят в Шамиле своего врага. Что касается дагестанских властей, они, считая его национальным героем своим, тем не менее, празднует 150 лет со дня окончания Кавказской войны, окончательного покорения Кавказа. Парадокс, как можно праздновать поражение своего национального героя? Нет у нас в Дагестане национальной идеи. Она подменена вот этой вертикальной властью, которая как осиновый кол вбита в нашу историю. И до тех пор, пока этой национальной идеи не будет, вот такие разные точки зрения, они будут одно и то же событие и на одну и ту же личность.
Думаю, то же самое можно сказать и о Чечне.
Да, поскольку со времен шейха Мансура Чечня и Дагестан – это два крыла одного сопротивления.
Гость недели.
С обозревателем Северокавказской редакции «Радио Свобода» Муртузом Дугличиловым беседовал Олег Кусов.